Прошло 3 дня. Со Славкой повидаться мне так и не удалось. В парк он больше не приходил. Бегая днем по городу, я остановился у витрины пищебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой. Вот она и Одесса. Рядом города Херсон, Николаев, Тирасполь. Слева захваченная румынами страна Бессарабия. Справа цветущий и знойный Крым. А внизу, далеко до Кавказа, до Турции, до Болгарии, раскинулось Черное море. И волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, далеко от здешней земли. Нетерпение жгло меня и мучило. Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять. А вот он и север, Кольский полуостров. Белое море, угрюмое море, холодное, ледяное. Где-то тут на канале работает мой отец. Последний раз он писал откуда-то из Сороки. Сорока, Сорока, вот она и Сорока. Вообще-то отец писал помалу и редко. Но в последний раз он прислал длинное письмо, из которого я, по правде сказать, мало что понял, и если бы я не знал, что отец мой работает в лагерях, где вином не торгуют, то я бы подумал, что писал он письмо немного выпивши. Во-первых, письмо это было не грустное, не виноватое, как прежде, а с первых же строк он выругал меня за хвосты по математике. Во-вторых, он писал, что каким-то взрывом ему оторвало полпальца и ушибло голову, причем писал он об этом таким тоном, как будто бы там был бой и есть, после чего похвастаться. В-третьих, совсем неожиданно он как бы убеждал меня, что жизнь еще не прошла, и что я не должен считать его ни за дурака, ни за человека совсем пропащего. И это меня тогда удивило, потому что я был не слепой и никогда не думал, что жизнь уже прошла. А если уж и думал, то скорее так, что жизнь еще только начинается. Кроме того, никогда не считал я отца за дурака и за пропащего. Наоборот. Я считал его и умным, и хорошим, но только если бы он не растрачивал для Валентины казенных денег, то было бы, конечно, куда как лучше. И я решил, что как только поступлю в мичманскую школу, тотчас же напишу отцу. А что это будет так, я верил сейчас крепко. Задумавшись и улыбаясь, стоял я у блестящей витрины и вдруг услышал, что кто-то меня зовет. «Мальчик, пойди-ка сюда!» Я обернулся. Почти рядом, на углу, возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер и рукой в белой перчатке подзывал меня к себе. «Г-0-48-64», — вздрогнул я. И вздрогнул болезненно резко, как будто кто-то из прохожих приложил горячий окурок к моей открытой шее. Первым движением моим была попытка бежать. Но подошвы как бы влипли в горячий асфальт, и, зашатавшись, я ухватился за блестящие поручни перед витриной магазина. «Нет, с ужасом», — подумал я, — «бежать поздно. Вот она и расплата». «Мальчик», — повторил милиционер, — «что же ты стал? Подходи быстрее». Тогда медленно и прямо, глядя ему в глаза, я подошел. «Да», — сказал я голосом, в котором звучало глубокое человеческое горе. «Да, я вас слушаю». «Мальчик», — сказал милиционер, мгновенно перекидывая рычаг с желтого огня на зеленый. «Будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу». Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и тихо пошел было своей дорогой, но почувствовал, что идти не могу. И круто свернул в первую попавшуюся подворотню. Крупные слезы катились по моим горячим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу. «Так будь же все проклято!» — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. «Будь ты проклята!» — бормотал я. «Такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения. Так стоял я, вздрагивая, слезы катились, падали на осыпанные и звездкой сандалии, и мне становилось легче. Кто-то тронул меня за руку. Мальчик, участливо спросила меня молодая незнакомая женщина. «Ты о чем плачешь? Тебя обидели?» «Нет», — вытирая слезы, ответил я. «Я сам себя обидел». Она улыбнулась и взяла меня за руку. «Но разве может человек сам себя обидеть? Ты, может быть, ушибся, разбился?» Я замотал головой, сквозь слезы улыбнулся, пожал ей руку и выскочил на улицу. Кто его знает почему? Мне казалось, что счастье мое было уже недалеко. И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда, спустившись по откосу, я пролез через дыру забора и увидел у нас в саду проклятого старика Якова. Он сидел спиной ко мне, и они о чем-то оживленно разговаривали с дядей. Надо было собраться с мыслями. Я проскользнул за кусты и боком-боком вокруг холма с развалинами беседки вышел к крылечку и прокрался наверх. Вот я и у себя в комнате. Схватил графин, глотнул из горлышка, поперхнулся, зажав полотенцем рот, тихонько откашлялся, осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь еще совсем недавно. Полотенце было сырое, не просохло. На подоконнике валялся только один окурок, а старик Яков, когда не притворялся больным, курил без перерыва. На кровати валялись дядина кепка и мятая газета. Вот и все. Нет, не все. Из-под подушки торчал кончик портфеля. Я глянул в окно. Через листву черемухи я видел, что оба друга все еще разговаривают. Я открыл портфель. Салфетка, рубашка, два галстука, помазок, бритва, красные мужские подвязки, картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Раскрыл. Орден трудового знамени, орден красной звезды, значок МОПР, иголки, катушка ниток, пузырек с валериановыми каплями. Еще носки, носки. А это... И я осторожно вытащил из уголка портфеля черный браунинг. Тихий вопль вырвался у меня из груди. Это был как раз тот самый браунинг, который принадлежал мужу Валентины и лежал во взломанном мною ящике. Ну да, вот она, выщербленная рукоятка, выдвинул обойму, так и есть, 6 патронов и одного нет. Я положил браунинг в портфель, закрыл, застегнул и сунул под подушку. Что же делать? А что делается сейчас дома? Плевать там, конечно, на сломанный замок, на проданную горжетку. Горько и плохо, должно быть, пришлось молодому Валентининому мужу. Могут выругать и простить человека за потерянный документ. Без лишних слов вычтут потерянные деньги. Но никогда не простят и не забудут человеку, что он не смог сберечь боевое оружие. Оно не продается и не покупается. Его нельзя сработать поддельным, как документ, или даже фальшивым, как деньги. Оно всегда суровое, грозное и настоящее. Кошкой отпрыгнул я к террасе и бесшумно повернул ключ, потому что по лестнице кто-то поднимался. Но это был ни Яков, ни дядя. Они все еще сидели в саду. Я присел на корточки и приложил глаз к замочной скважине. Вошла старуха. Лицо ее показалось мне что-то чересчур веселым и румяным. В одной руке она держала букет цветов, в другой — свою лакированную палку. Цветы она поставила в стакан с водой, потом взяла с тумбочки дядина зеркало, посмотрела в него, улыбнулась. Потом, очевидно, что-то ей в зеркале не понравилось. Она высунула язык, плюнула, подумала, сняла со стены полотенце и плевок с пола вытерла. «Ах ты, старая карга!» — рассердился я. «А я-то этим полотенцем лицо вытираю!» Потом старуха примерила белую кепку, пошарила у дяди в карманах, достала целую пригоршню мелочи, отобрала одну монетку, я не разглядел ни то гривенник, ни то две копейки, спрятала себе в карман, прислушалась, взяла портфель, порылась, вытянула одну красную мужскую подвязку старика Якова, подержала ее, подумала и сунула в карман тоже. Затем она положила портфель на место и легкой пританцовывающей походкой вышла из комнаты. Мгновенно вслед за ней очутился я в комнате. Вытянул портфель, выдернул браунинг и спрятал в карман. Сунул за пазуху и оставшуюся красную подвязку. Бросил на кровать дядины штаны с отрезанными пуговицами. Подвинул на край стола стакан с цветами, снял подушку, пролил одеколон на салфетку и соскользнул через окно в сад. Очутившись позади холма, я взобрался к развалинам беседки, сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился, вылез через дыру, прошмыгнул кругом вдоль забора и остановился перед калиткой. Тут я перевел дух, вытер лицо, достал из кармана компас и, громко напевая, по военной дороге распахнул калитку. Дядя и старик Яков сразу же обернулись. Как бы удивленный тем, что увидел старика Якова, я на секунду оборвал песню, но тотчас же, только потише, запел снова. Подошел, поздоровался и показал компас. «Дядя», — сказал я, — «посмотрите на компас. В какой стороне отсюда Одесса?» «Моряк, Лаперуза, дитя капитана Гранта», — похвалил меня дядя, очевидно довольный тем, что я не нахмурился и не удивился, увидев здесь старика Якова, который был теперь наголо брит, без усов, без диагоналевой гимнастерки с орденом, а в просторном парусиновом костюме и в соломенной шляпе. Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он едет в Чернигов к своей больной бабушке, а тем временем я отвезу тебя в Одессу. Это было что-то новое, но я не показал виду и молча кивнул головой. «Ты должен быть терпелив», — сказал дядя. «Терпение — свойство моряка. Помню, как-то плыли мы однажды в тумане. Впрочем, расскажу потом. Ты где бегал? Почему лоб мокрый?» «Домой торопился», — объяснил я. «Думал, как бы не опоздать к обеду». «Нас сегодня старик Яков угощает», — сообщил дядя. «Не правда ли, добряк? Ты сегодня тряхнешь бумажником? Ты подожди, Сергей, минутку, а мы зайдем в комнату. Там он с дороги отряхнется, почистится, и тогда двинем к ресторану». Я проводил их взглядом, сел на скамью и, поглядывая на компас, принялся чертить на песке страны света. Не прошло и 3 минут, как по лестнице раздался топот, и на дорожку вылетел дядя, а за ним без пиджака, в сандалиях на босу ногу, старик Яков. «Сергей!» — закричал он. «Не видел ли ты здесь старуху? А она, дядечка, на заднем дворе голубей кормит. Вот слышите, как она их зовет? Гули-гули!» «Гули-гули!» — хрипло зарычал старик Яков. «Я вот ей покажу гули-гули!» Только ласково предупредил на ходу дядя. «Тогда мы сейчас же, мы это разом...» Голуби с шумом взметнулись на крышу, а старуха с беспокойством глянула на подскочивших к ней мужчин. «Только тише, только ласково!» — оборвал дядя старика Якова, который начал чертыхаться еще от самой калитки. «Добрый день! Хорошая погода!» — торопливо заговорил дядя. «Птица, голубь, дар Божий! Послушайте, мамаша, это вы нам сейчас принесли в комнату разные цветочки, василечки, лютики?» «Для своих друзей!» — начала была старуха. «Для хороших людей! Ай-ай! Что он на меня так смотрит?» «Отдай добром, дура!» — заорал вдруг старик Яков. «Не то тебе хуже будет!» «Только ласково! Только ласково!» — загремел на Якова дядя. «Послушайте, дорогая, отдайте то, что вы у нас взяли. Ну, на что оно вам? Вы женщина благоразумная!» «Молчи, Яков! Лета ваши преклонные, Ну, что вы, солдат, что ли? Вот видите, я вас прошу. Ну, смотрите, я стал перед вами на одно колено. Да затвори, Яков, калитку, кого еще там черт несет? Но затворять было уже поздно. В проходе стоял бородатый старухин сын и с изумлением смотрел на выпучившую глаза старуху и колено преклоненного дядю. Дядя подпрыгнул, как мячик, и стал объяснять, в чем дело. «Мама, отдайте!» — строго сказал ее сын. «Зачем вы это сделали?»
«Ну, на память!» — жалобно завопила старуха. «Я только хотела на добрую, дорогую память!»
«На память!» — взбесился тогда невытерпевший дядя. «Хватайте ее, берите! Вон он лежит у нее в кармане!» «Нате, подавитесь!» Вдруг совершенно спокойным и злым голосом сказала старуха и бросила на траву красную резиновую подвязку. «Это моя подвязка!» — торжественно сказал старик Яков. «Сам на днях покупал в Гомеле. Давай выкладывай дальше!» Старуха швырнула ему под ноги 2 копейки и вывернула карман. Больше в карманах у нее ничего не было. 2 часа бились 3 мужчин со старухой, угрожали, уговаривали, просили, кланялись. Но она только плевалась, ругалась и даже изловчилась ударить старика Якова по затылку палкой. До отплытия черниговского парохода времени оставалось уже немного. И тогда охрипшие, обозленные дядя и Яков пошли одеваться. Старик Яков переменил взмокшую рубаху. С удивлением глядел я на его могучие плечи. У него было волосатое загорелое туловище, и как железные шары перекатывались и играли под кожей мускулы. «Да этот кривоногий дуб еще пошумит», — подумал я. «А ведь когда он оденется, согнется, закашляет и схватится за сердце, ну как не подумать, что это и правда только болезненный беззубый старикашка?» Перед тем, как нам уже уходить на пристань, подошел старухин сын и сообщил, что в уборной, в яме, плавает 2-я красная подвязка. Тут все вздохнули и решили, что полоумная старуха там же по злобе утопила и Браунинг. Но делать было нечего. Самим в яму лезть, конечно, никому не вздумалось, а привлекать к этому темному делу посторонних никто не захотел. Я смотрел на холм с развалинами каменной беседки, думал о своем и, конечно, молчал. На речной вокзал мы пришли рано, только еще объявили посадку, и до отхода оставался час. Старик Яков быстро прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу. Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что дядя чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову. Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешней. «Ба!» — удивленно воскликнул он. «Посмотри-ка! А вот идет твой друг Славка!» «Разве тебе ехать в эту сторону?» — бросаясь к Славке, спросил я. «Я же тебе говорил, что вверх!» — ответил Славка. «Ну-ка посмотри, вода течет откуда? А ты куда, до Чернигова?» «Нет, Славка, мы только провожаем одного знакомого. Жаль, а то вдвоем прокатились бы весело. У отца в каюте бинокль сильный, 8-кратный». «Глядите!» — остановил нас дядя. «Вон на воде какая комедия! Крохотный сердитый пароходишка, черный от дыма, отчаянно колотил по воде колесами и тянул за собой огромную, груженную лесом баржу. Тут я заметил, что мы остановились как раз перед окошком той каюты, что занимал старик Яков, и сейчас оттуда сквозь щель меж занавесок выглядывали его противные выпученные глаза. «Сидишь, сыч, а свету боишься», — подумал я и потащил Славку на другое место. Пароход дал 2-й гудок. Дядя пошел к Якову, а мы попрощались со Славкой.
«Так не забудь зайти за фонарем», — напомнил он. «Отец вернется завтра обязательно». «Ладно, зайду. Прощай, Славка, будь счастлив». «И ты тоже! Гей, папа, я здесь!» — крикнул он и бросился к отцу, который с биноклем в руках вышел на палубу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.